Получив повестку в суд, Эгле немедленно связалась с адвокатом. Тот успокоил ее. «Просто еще раз расскажите им, как все было. Ответьте на вопросы».
«И что, мне еще раз глядеть на эти рожи?»
«Нет, вовсе нет. Будут только адвокаты. Закрытый режим. Ни прессы, ни зрителей. Все строго по делу».
Если у нее и были нехорошие предчувствия насчет этих слушаний, Эгле старалась гнать их от себя. Все ее мысли занимала работа. Ее пригласили в амбициозный проект на фоне скандала. Предыдущий художник по костюмам, а заодно и оператор, покинули группу. Эгле просмотрела концепты, в резкой форме заявила, что проект провальный, и участвовать она не будет. Наплодив полсотни врагов за пару минут эмоциональной речи, Эгле вышла из офиса, и ее осенило. Она поняла, как и что следует изменить в визуальном решении. Она вернулась, и хотя ее не хотели слушать, насильно выложила свою идею, подкрепив парой набросков на планшете. Ее прогнали, громко ругаясь, чтобы перезвонить потом среди ночи и сообщить, что концепт гениальный, но бюджет уже трещит, и по расходам все надо удешевить наполовину. Эгле отказалась работать на таких условиях, маялась до утра, прикидывая, за счет чего можно бы сэкономить, и так ни до чего и не додумавшись. Самолет вылетал рано, а добираться до аэропорта в Вижне следовало с запасом времени. В результате Эгле проспала за всю ночь минут 40, и теперь ее слегка шатало. В зале суда, куда ее вызвали точно в 10 утра, обнаружились адвокаты всех четырех обвиняемых. Эгле повторила свой рассказ отстраненно, будто описывая злоключение совсем другого человека. Она надеялась скоро освободиться и, наконец-то, позабыть свой кошмар. Но все пошло наперекосяк. Адвокат Конрада, крепыш с полоской рыжих усов над губой, положил на стол толстую папку.
«Прошу включить в материалы дела. Психологический портрет Эгле Север», составленный на основе показаний ее сотрудников, друзей и сексуальных партнеров. Перед нами творческая натура, импульсивная, взбаломошная, любительница острых ощущений, честолюбивая, истеричная. Зачем эта девушка явилась в ночной клуб, в то время как должна была быть на церемонии награждения?
«А вам какое дело?» —
рявкнула Эгле с места. У нее пылали уши. Рыжеусый тонко улыбнулся и указал на нее широким жестом, будто предлагая полюбоваться.
«Да, да, все так. У нее совсем нет выдержки, а работа в киноиндустрии полна стрессов. Знакомые Эгле Север прекрасно знают, что она обычно снимает напряжение при помощи нетрадиционных сексуальных практик. Причем не гнушается брать деньги с клиентов, совмещая, так сказать, приятное с полезным».
«Что?» —
Эгле вскочила, готовая драться. Адвокат предостерегающе закряхтел. Рыжеусый смотрел на Эгле поощрительно. Он с нетерпением ждал выходки, подтверждающей его клевету. Импульсивная, взбалмошная. Эгле сдержалась. Рыжеусый довольно кивнул.
«Мой клиент утверждает, что она назвала цену за интимные услуги. А когда узнала, что мужчин будет четверо...»
Эгле грохнула кулаком по столу так, что заболело запястье. Все в зале посмотрели на нее с интересом.
«Просто увеличила цену!» —
заключил рыжеусый. Эгле, секунду назад готовая вцепиться ему в глаза, осела на свое место. Она переводила взгляд с лица на лицо в этом зале. Благополучный, обеспеченный, профессионально успешный мужчина сообщает публике мерзейшую, феерически подлую ложь с тем, чтобы унизить жертву, чтобы оправдать насильника и убийцу. А все слушают, делают пометки.
«Да кто тут ведьма?»
«Это ничего не значит», — шепнул ей на ухо адвокат. «Это просто слова». Эгле показалось, что она проглотила дохлую, разложившуюся в тине лягушку. С трудом удалось продышаться.
не выблевать оскорбление прямо на столешницу, на бумаге.
Усилием воли она заставила себя не слышать, что еще говорит Рыжеусый. Ей надо заставить продюсеров увеличить бюджет. Никаких дешевых подделок. Ее идея дорого стоит. Но стоит ли? Мысли не шли. Приходилось считать. 115, 116, 117. Наконец Рыжеусый, очень довольный, сел на место. Остальные адвокаты обвиняемых пожали ему руку. Никто не сказал, как не стыдно так чудовищно врать. Эгле считала секунды, ожидая, когда можно будет вырваться из затхлого, провонявшего ложью помещения. Но кто-то с кем-то посовещался, кто-то что-то объявил, и в зал вошел Мартин Старш в хламиде инквизитора с откинутым капюшоном. Эгле почувствовала его, как поток ледяного холода из мощного кондиционера. Он сухо произнес ритуальную формулу, принятую в суде. Бросил на Рыжеусова взгляд, от которого тот слегка побледнел. Положил обе ладони на конторку с микрофоном. «Я свидетельствую, что обвиняемый Конрад Строк подсыпал вещество в бокал жертвы и, пользуясь ее беспомощным состоянием, посадил к себе в машину».
«Вы видели, как он подсыпал предполагаемое вещество?» — быстро спросил Рыжеусый. «Своими глазами?»
«Нет, но я видел реакцию жертвы, которая до этого была трезва, а через секунду упала. И еще».
Он опередил Рыжеусова, не давая ему сказать слово.
«Я видел анализ крови Эгле Север, сделанный той же ночью. И вы...» — он смотрел Рыжеусому в глаза. «Тоже видели этот результат, правда? Другой человек, не ведьма, от такой дозы впал бы в кому. Но вы рассказываете о моральном облике жертвы?»
«По делу», — заметил судья.
Мартин кивнул.
«Я видел своими глазами, как проводился обряд так называемой новой инквизиции. И нет, это не сексуальные практики. Это насилие и покушение на убийство. И если бы я не вмешался, потерпевшая тут бы не сидела».
Он не смотрел на Эгле.
«В деле содержатся результаты экспертиз, подтверждающие мои слова. Но суду предлагается версия, что жертва якобы предложила интимные услуги. Жертва дружески предложила насиловать ее вчетвером в окружении дров, облитых бензином, под знаком новой инквизиции».
Эгле съежилась от звука его голоса, но и Рыжеусый съежился тоже. Мартин накинул черный капюшон. Его лицо преобразилось. Открытыми оставались только подбородок и жесткие губы. Глаза блестели в прорезях.
«Как верховный инквизитор провинции Одница, я делаю официальное заявление. Перед нами серия преступлений на почве ненависти к социальной группе ведьмы. При том, что не пройдя и не собираясь проходить инициацию, обе жертвы не представляли никакой угрозы и не совершали правонарушений. Инквизиция округа Одница расценивает манипуляции защиты как грубое противодействие правосудию, сознательную попытку ввести суд в заблуждение и как новое преступление на почве ненависти, идеологически продолжающее дело новой инквизиции».
Он вещал так, будто полжизни провел в судах. Эгле обняла себя за плечи. Ее знобило.
«Инквизиция округа Одница подготовила по этому поводу соответствующий иск», — закончил Мартин. «У меня все».
На лице Рыжеусова цветными остались только усы, необыкновенно яркие, на бледной коже. На выходе из здания суда Эгле увидела припаркованный серый лебедь и остановилась. Она была свободна уйти сейчас и никогда его больше не видеть. Он давал ей выбор. Эгле подошла к машине. Мартин опустил стекло. Он сидел за рулем в тенниске и джинсах. За его спиной на крючке висела мантия.